Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало.
Все, чего оно достигло.
Все это сохранилось
на страницах книг.
Андре Нортон. Цикл «Королева солнца». Книга вторая. «Зачумленный корабль». Королева солнца прибывает на Саргу, планету, богатую алмазами. Но, как оказалось, Саргу богат не только ими, но и инфекциями. На корабле началась эпидемия. Королеву солнца объявляют зачумленным кораблем, и ей запрещено приземляться в обитаемых мирах. Но помощник суперкарга Дэйн Торсон непременно найдет выход из сложившейся ситуации, не забыв о выгоде. Глава первая. Благоухающая планета. Дэйн Торсон, помощник суперкарга на Королеве Солнца, вольном торговце, земной регистр, стоял в середине корабельного душа, а Рип Шеннон, помощник штурмана и его наставник в торговой службе в течение 4 лет, прикладывал комки пахучей мази кожи Дэйна между торчащими лопатками. Тесное помещение было заполнено одуряющим запахом, и Рип усиленно сопел. «Ты будешь самым благоухающим землянином, когда-либо ступавшим на почву Саргола». Свою скороговорку он кончил хихиканьем. Дэйн фыркнул и попытался оценить достигнутое, принюхиваясь через плечо. «Чего только не сделаешь ради торговли!» Его комментарий содержал намек на встретившиеся им затруднения. «Растирай хорошо. Это вещество способно часами держаться. Вот так лучше. Если Ван прав, эти саварийцы способны часами сидеть и говорить. А мы тоже будем сидеть и слушать, пока не получим прямой ответ. Тьфу!» Он потряс головой. В небольшом помещении запах, сам по себе приятный, становился одуряющим. «Мы получим их слово, даже если...» Темные пальцы Рипа прекратили свои круговые движения. «Дэйн», — предупредил он, — «не нужно говорить об этой сделке. Мы, конечно, заработаем, если сумеем решить эту задачу». Но Дэйн внезапно представил себе будущее в мрачном свете. «Если!» – повторил он. «Тут целая галактика «если» в этом Сарголе. Здесь можно прекрасно отдохнуть на своем келе. Не нужно бегать в поисках приятных запахов. Но потом придется вернуться ни с чем своим родственникам». Рип поставил на пол чашку с кремом. «Разные миры, разные обычаи», — повторил он старую поговорку службы. «Будь доволен, что удалось пока здесь приспособиться. Тут о многом нужно подумать». Он закончил массаж, шлепнув Дэйна. «Теперь ты смазан ровно. Хорошо, что мне не смазывать Вана. Потребуется добрый час, чтобы смазать его, даже с помощью Фрэнка для быстроты. Твоя одежда, наверное, уже пропарилась и готова». Он открыл стеной шкаф, оригинально приспособленный для строгой стерилизации одежды, который может при контактах представлять опасность для землян. Оттуда вырвалось удушливое облако того же аромата. Дэйн осторожно потянул свою форму вольного торговца. Коричневая шелковая ткань была слегка влажной на ощупь. К счастью, Саргол был теплой планетой. Когда он ступит на ярко-красную почву Саргола, ни один земной запах не должен доноситься до чувствительных ноздрей саларийцев и вызывать их негодование. Он подумал, что когда-нибудь привыкнет к этой процедуре. В конце концов, он впервые проходил такую обработку. Однако он знал, что все это – совершеннейшая глупость. Рип прав. Либо приспосабливайся к обычаям иных миров, либо не торгуй с ними. И, наверное, на других планетах ему придется проделывать и не такие неприятные вещи. Фу, ну и запах. Али Камил, помощник начальника инженерной секции, придал своему исключительно правильному и красивому лицу выражение крайнего отвращения и поманил Дэйна в коридор. Оберегая обонятельные нервы своих товарищей, Дэйн поторопился выбраться из корабля на трап, который связывал королеву с поверхностью Саргола. Но здесь он задержался, ожидая Ван Райка, суперкарго корабля и своего непосредственного начальника. Было раннее утро, и теперь, вырвавшись из тесных помещений корабля, обдуваемый легким утренним ветерком, чуть колебавшим сине-зеленые травяные деревья, Дэйн сразу забыл свое раздражение. В этом районе Саргола не было гор. Самым большим возвышением были круглые холмы, густо поросшие той же 10-футовой травой, которая покрывала и равнины. И штурман с коробки королевы можно было видеть постоянное колебание травы, так что планета оказалась покрыта мерцающими и струящимися коврами. К западу находились моря, длинные, вытянутые мелководные пространства, так и зарезанные цепями островов, что казались мелкими озерами. И именно в районе этих озер находилось то, что привело королеву солнца к Сарголу. По правде говоря, это было открытием другого торговца, Трэкстакама. Он приобрел права на разработку Саргола, надеясь хорошо заработать, увозя с благоухающей планеты лучшие парфюмерные товары. Но на Сарголе он открыл камни корос, алмазы нового типа, появление которых на рынке вызвало настоящую панику у торговцев драгоценностями. Кам был на верном пути к тому, чтобы стать одним из королей вольной торговли, когда его затянуло в дьявольские сети пиратов Лимба, и там он погиб. Так как они приобрели торговые права на Лимба, и экипаж Королевы Солнца участвовал в уничтожении пиратов и захвате ужасной установки притеч, им были переданы права на Саргул, и они стали законными наследниками Трэкстакама. И теперь они были на Саргуле с заметками, оставленными Каму. И все сведения, касающиеся саларийцев, были вбиты им в головы. Дэйн мрачно сидел на конце трапа, спустив ноги на почву Саргола. Тонкую, красивую почву с блестящими золотистыми чешуйками. Он не сомневался, что находится под наблюдением скрытых глаз, но делал вид, что не знает этого. Взрослые саларийцы постоянно держались в стороне торговцев и казались совершенно равнодушными к ним. Зато молодежь была так же любопытна, как пренебрежительны взрослые. Кажется, тут скрывалась возможность контакта и более прочных связей. Дэйн обдумал эту мысль. Ван Райк и капитан Желика проводили первые торговые переговоры. Они заняли целый день и не дали никакого результата. В контактах с пришельцами из другого мира саларийцы, потомки кошачьих, были церемонны, осторожны и совершенно независимы. Но ведь Кам чего-то добился, иначе бы он не вернулся с первого рейса с мешком камней корос. Но в его записях, найденных на Лимбо, не было никакого ключа к тому, как преодолеть молчаливое сопротивление саларийцев. Но терпение – второе я каждого торговца, и Дэйн был совершенно уверен в Ван Райке. Раньше или позже, но суперкарго подберет ключ к саларийцам. И как бы подслушав его мысли, Ван Райк в светящейся тунике, облегавший его мощное тело со шляпой на светлой голове, сошел по трапу, раскачивавшийся под его тяжестью. Приблизившись к своему помощнику, он энергично принюхался и одобрительно кивнул головой. «Я вижу, ты смазался и готов. Капитан, пойдет с нами, сэр?» Ван Райк покачал головой. «Это наша забота. Терпение, мой мальчик, терпение!» И он пошел по узкой тропинке в траве к широкой земного типа дороге. Вновь Дэйн почувствовал присутствие тех внимательных глаз, следивших за каждым его движением. Но не было видно ни одного саларийца. В конце концов, бояться нападений нечего. Торговцы были под запретом, и они табу. А торговые станции были расположены под белым, сверкающим щитом мира. Этот мир гарантировался кровавой клятвой вождей всех кланов этого района. Даже в разгар междоусобных войн кровные враги мирно встречались под этой защитой, и никто не смел обнажать свой нож-коготь в радиусе 2 миль отсюда. Травяной лес предательски шелестел, но земляне старались не обращать внимания на тех, кто шпионил за ними. Насекомое с крыльями из изумрудно-зеленого газа отделилось от стебля травинки и пролетело перед торговцами, как вестник. От красной почвы, взрыхленных ботинками, поднимался острый запах, смешивающийся с благовониями, которые они несли с собой. Дэйн трижды или четырежды сглотнул, но надеялся, что его начальник не заметил этого проявления неудовольствия. Хотя Ван Райк, вопреки своему обычному, сонно-добродушному и блаженному виду, замечал все, во всяком случае все, что касалось тонкостей и сложностей галактической торговли. Иначе ему не удалось бы занять свое место суперкарго. Он отдал приказ. «Прими успокоительное!» Дэйн засунул руку в полевой подсумок, покраснев и просто убеждая себя, что ему нет никакого дела до того, какие еще запахи поджидают его сегодня, что их он не заметит вообще. Он проглотил крошечную таблетку, изготовленную врачом Тао для таких случаев, и постарался занять свой мозг мыслями о предстоящей работе. Если только будет какая-нибудь работа, или же еще один день пройдет в бесполезных разговорах, где вежливые слова лишь прикрывают стремление торговца к прибыли. «Гу!» Крик, наполовину рыдание, наполовину высокомерное предупреждение, прозвучал за ними. Походка Ван Райка не изменилась. Он не повернул даже головы и ничем не показал, что услышал этот крик, предупреждающий вождей об их приближении. Он продолжал держаться центра дороги, а Дэйн шел за ним, отступая на шаг, как и подобало представителю более низкого ранга. «Гу!» Звук, вырвавшийся из глотки саларийца, благодаря его мощным легким, теперь сопровождался глухим топотом множества ног. Земляне не оглянулись, не отклонились от центра тропы и не ускорили шаг. Дэйн знал, что это было в порядке вещей. Для кастового сознания саларийцев вы сохраняете свое превосходство, пока не допустили какой-нибудь промах. Но уж если этот промах допущен, бесполезно настаивать на новой встрече с вождями. «Гу!» Пронзительный крик несся по изгибам дороги вслед за ними, как бы не давая забыть двум торговцам о том, где они находятся. Дэйн страстно хотел повернуть голову, чтобы увидеть хотя бы одного из туземцев, сопровождающих их. «Гу!» Теперь в крике звучала вопросительная нота, а тяжелые топанье ног смолкло. Отряд, сопровождавший их, видимо, решил, что их не удастся сбить в сторону. Ван Райк спокойно шел впереди, и Дэйн по нему выравнивал свой шаг. У них не было вестника с мощными легкими, который предупреждал бы об их прибытии. Но всем своим видом они показывали, что имеют право находиться там, где хотят. Очевидно, их спокойная уверенность подействовала на тех, кто шел позади. Звук шагов замедлился до спокойной походки, и этот звук на почтительном расстоянии сопровождал землян. Подействовало. Саварийцы оценили их по своей собственной шкале ценностей, и это было хорошим предзнаменованием для предстоящих торговых переговоров. Настроение Дэйна повысилось, и он постарался придать своему лицу такую же неподвижность, как у его начальника. В конце концов, это была маленькая победа, а ей предшествовали 10-12 часов вежливых и скрытых маневров. Королева Солнца приземлилась как можно ближе к торговому центру, обозначенному на карте Трекстакама, и теперь землянам предстояло еще 5 минут ходьбы по центру дороги, и перед ними окажется поляна с крупными строениями без крыш, которые использовались саварийцами этого района как место торговли и мирных переговоров. Здесь же заключались союзы между кланами. В центре поляны находился столб, укрепленный ветвями травяных деревьев, а на столбе был укреплен щит, обещавший не только мирные переговоры, но и 3 дня безопасности для любого дуэлянта или же кровного мстителя, который сумел добраться до этого столба и положить руку на его обветренную поверхность. Они пришли не первыми, но это тоже было хорошим признаком. Слуги, вассальные воины и младшие родственники 4 или 5 вождей объединились в небольшие группы. Но Дэйн сразу заметил, что не было видно ни носилок, ни одного животного, использовавшегося здесь как земная лошадь. Не прибыла ни одна представительница женской части саларийских родов. Они не появляются до заключения окончательного торгового договора. На переговорах их представляют отцы, мужья или сыновья. С видом хозяина своего собственного клана, Ван Рэк, не обращая внимания на саларийцев низших разрядов, прошел прямо к двери помещения. 2 или 3 младших воинов встали на ноги, и их сверкающие плащи развивались, как машущие крылья. Но так как Ван Рэк даже ни на секунду не взглянул на них, они не пытались преградить ему путь. Дэйн подумал, что если саларийцы хотели произвести впечатление хороших воинов, то им это вполне удалось. Их средний рост был близок к 6 футам, а их отдаленные кошачьи предки оставили им в наследство лишь некоторые рудименты. Ногти на руках и ногах саварийцев были способны втягиваться, а кожа их была серого цвета. Толстые волосы, похожие на плющ, спускались вдоль позвоночника и по бокам мускулистых рук и ног. Волосы были рыжевато-коричневого, сине-серого или белого цвета. Для земного глаза их широкие лица, теперь повернутые к землянам, были лишены выразительности. Глаза их были большие и слегка раскосые, оранжево-красные или серо-зеленые. На них была одежда ярких расцветок с широкими поясами, образующими нечто вроде корсета вокруг тонких талий. Из-за поясов торчали украшенные алмазными рукоятками ножи-когти, обладание которыми было признаком совершеннолетия. Огненно-красные плащи свисали с их плеч, подобно крыльям летучих мышей, и от каждого саварийца при любом движении исходило облако сильного запаха. Даже по сравнению со сверкающим собранием вассалов за пределами помещения, вожди и их помощники являли собой настоящий разгул красок и запахов. Вожди сидели на деревянных табуретах, перед каждым находился столик с кубком, обозначавший принадлежность к определенному клану. Складная лента с узором, их торговый щит, инкрустированный ящик с ароматной мазью. Эту мазь вожди использовали как освежающее средство в ходе переговоров. Ветерок играл концами поясов и складками плащей, но все собравшиеся были неподвижны. Не начиная переговоров, Ван Рэк подошел к табуретке со стоящим рядом с ней столиком и сел. Дэйн начал действовать, как было решено заранее. Он поставил на столик перед ним карманную пластмассовую фляжку, сверкающую в ярком свете солнца, как саргольские алмазы, красивый шелковый платок и, наконец, бутылочку пахучей соли, изготовленную Тау после нескольких часов комбинирования саварийских пряностей. Исполнив вот такой долг подчиненного, Дэйн был свободен и уселся позади суперкарга прямо на пол, скрестив ноги, как сыновья, наследники, родственники вождей, располагавшиеся каждый за своим вождем. Вслед за ними появился опоздавший вождь, и Дэйн увидел, что это Фашдор. Еще одна удача. Этот клан был маленьким, и у него не было влияния. Если бы медлили такие, как Хауфер или Пафт, было бы совсем другое дело. Фашдор занял свое место, разместились его приближенные. И Дэйн, старавшийся не быть заметным, решил, что совет в полном составе. Трекскам указал, что на берегах морей в этом районе расположены 7 кланов, и на совете было 7 вождей. Несомненное доказательство важности совета, так как некоторые из этих вождей за пределами зоны мира в данный момент находились в состоянии кровной вражды. Да, все 7 находились здесь. Однако один стул прямо напротив Ван Рэка оставался пустым. Пустой стул? Кого же они еще ждут? Ответ на этот вопрос был получен незамедлительно. Но не вождь саларийцев появился в дверном проеме. Самообладание позволило Дэйну остаться на месте даже после того, как он разглядел герб пришельцев. Торговец! И не просто торговец, а представитель компании. Но почему и каким образом? Компания участвует только в крупной игре, а эта планета предоставлена вольным торговцам, независимым скитальцам звездных линий. В соответствии с законами и правами, представитель компании не мог находиться здесь. Пока. Хотя лицо Дэйна было так же замкнуто и спокойно, как и лицо Ван Рэка, мысли его мчались стремительным галопом. Трекскам, как вольный торговец, приобрел права на эксплуатацию Саргола, когда единственным для вывоза продуктом была парфюмерия. Товар уж слишком незначительный, чтобы им могла заинтересоваться компания. Но когда были найдены камни Корос, цена Саргола стремительно возросла, и большие компании это тотчас поняли. Они, вероятно, узнали о смерти Трекстакама, как только патруль отправил свой доклад в штаб. У всех компаний были свои разведывательные и информационные службы. И поскольку Камувер, не оставив наследников, они увидели в этом шанс и тотчас же им воспользовались. Однако, тот челюсти Дэйна сжались. Они здесь не получат ничего. Законным торговцем на этой планете был лишь капитан Джелика с Королевы Солнца. Их права были заверены полицейским патрулем на Лимбо. И все, что оставалось сделать представителю Интерсалар, это поклониться и как можно быстрее убраться. Но человек Интерсалар, казалось, не торопился так поступать. Он с высокомерным видом уселся на свободную табуретку, а юноша в форме его компании поставил перед ним образцы товаров, примерно того же типа, что лежали перед Ван Райком, Но Супергарга ничем не проявил своего удивления. Один из младших воинов клана Пафта поднялся и хлопнул в ладоши. В помещение вошел Солариец в богатых одеждах высокого ранга, но с ошейником, который надевали взятым в плен. В обеих руках он нес кувшин. В сопровождении того же воина он обошел всех собравшихся, наливая в кубки своего кувшина пурпурную жидкость. Наследник Пафта попробовал эту жидкость перед тем, как предложил ее собравшимся гостям. Когда они остановились перед Ван Рейком, Солариец только дотронулся до фляжки. Это означало, что земляне должны осторожно обращаться с местными продуктами, и что они лишь символически попробуют этот напиток в знак начала торговых переговоров. Паф поднял свой кубок, и все повторили его жест. На быстром языке своего народа он произнес формулу, такую древнюю, что мало кто из солорийцев мог бы перевести ее на разговорный язык. Они выпили, и переговоры были открыты. Первым заговорил пожилой солориец, сидевший слева от Хауфера. Человек без ножа когти и в темном плаще, который вносил диссонанс в пестроту одежды его товарищей. Он говорил на торговом языке линга, о котором солорийцы узнали от Рэкстакама. «Под белым!» – он указал на щит наверху. «Мы собрались поговорить об очень важных вещах. Но мы видим здесь два голоса, хотя каждый клан должен представлять лишь один важный отец. Скажите, чужеземцы, с кем из вас должны мы разговаривать?» И он перевел взгляд с Ван Рейка на представителя Интерсалар. Суперкарго королевы не ответил. Он смотрел на человека компании, да и нетерпеливо ждал, что тот на это скажет. Но у того ответ был уже готов. «Это правда, отцы кланов, здесь два голоса, тогда как по правам и обычаям он должен быть один. Но этот вопрос мы решим между собой. Разрешите нам удалиться и поговорить с друг другом. Тот же, кто вернется к вам, будет иметь все права для разговора, который больше не будет откладываться». Пафт ответил прежде, чем это успел сделать приближенный Хауфера, который говорил до этого. «Лучше бы вы договорились прежде, чем пришли сюда. Идите, пока нет тени от щита, а потом возвращайтесь сюда и говорите только правду. Мы не будем ждать ради удовольствия чужеземцев». Одобрительный гул встретил этот резкий ответ. «Пока нет тени от щита. Значит, до полудня». Ван Рейк встал, и Дейн собрал образцы товаров. С тем же видом превосходства, с каким он вошел, суперкарго покинул помещение. Они уже были на дороге, ведущей королеве, когда их нагнали представители компании. «Капитан Грант желает посмотреть ваши права», – начал суперкарго компании, но Ван Райк прервал его уничтожающим взглядом. «Если вы, браконьеры, хотите что-то сказать, скажите это на королеве капитану Джелика», – выпалил он и пошел дальше. Лицо его противника вспыхнуло. Он прикусил нижнюю губу. Мгновение он колебался, а затем в сопровождении своего помощника удалился. Лишь пройдя полпути до корабля, Ван Рейк вновь заговорил. «Я удивлялся, почему все идет так легко?» – пробормотал он. «Клянусь хвостом Эксела, это не самый счастливый наш день!» И он пошел еще быстрее.